Добрый вечер. Сегодня мы, извините, чуть-чуть позже начали. Тут просто пришлось нам бегать вокруг Зума с наганами и кричать именем революции «включиться». Ну, включился, да, оказался политически сознательным. Вот, рады видеть Алексея Кузнецова.
Добрый
Вот,
вечер.
и снова приступить к рассмотрению всевозможных процессов. Многовато у нас казнокрадов с вами, Алексей Валерьевич-то. И
Вы знаете, Сергей
расхитителей.
Александрович, я, честно говоря, тоже вот колебался, сомневался, думал, предлагать ли дело Юханцева. Прекрасно понимал, что придут сердитые зрители, скажут, мы сюда пришли за английскими убийствами, а вы, значит, ерундой какой-то, ни одного трупа и так далее. Но
Ну
дело
да.
это настолько потрясающее, что я подумал, что мы с вами точно получим удовольствие от того, что его рассмотрим. А как сказано в фильме «Мимино», если мне будет приятно, я тебе так довезу. И вот я надеюсь, что
Ну
это
вот.
сработает и в нашем
Хорошо.
сегодняшнем
Все
случае тоже.
интересно. Все интересно пишут. Все в порядке.
Спасибо тем, кто нас поддерживает. Это, так сказать, очень, очень приятно каждый раз. Примерно в те времена, к которым относится дело, то есть в конце 70-х годов 19 века, Антон Павлович Чехов в рассказе «Единственное средство» пишет: «Было время, когда кассиры грабили и наше общество. Страшно вспомнить. Они не обкрадывали, а буквально вылизывали нашу бедную кассу. Нутро нашей кассы было обито зеленым бархатом, и бархат украли. А один так увлекся, что вместе с деньгами утащил замок и крышку. За последние 5 лет у нас перебывало 9 кассиров, и все 9 шлют нам теперь в большие праздники из Красноярска свои визитные карточки. Все 9». Помимо совпадения времени, отсылка к Красноярску тоже достаточно красноречива, потому что главный герой сегодняшней передачи, Константин Юханцев, окажется, в конце концов, именно в Красноярске. Я думаю, что Чехов намекает именно на это невероятно громкое в свое время дело. Я встретил также свидетельство современного литературоведа, что якобы драматург Островский вставил намек на это дело в первое действие пьесы «Бесприданница». Если помните, в самом начале, во втором явлении, два купца, Кнуров и Вожеватов, обсуждают Ларису Агудалову, ее, так сказать, достоинство, обсуждают ее бесприданность и ее попытки выйти замуж, и упоминается два неудачных жениха. Один был старичок с подагрой, а второй был кассир, который тратил на нее невероятные деньги, но полиция пришла за ним прямо, собственно говоря, то ли в дом, так сказать, по-моему, в доме Агудаловых его и арестовали. Или во время помолвки, что-то в этом роде. У Рязанова в «Жестоком романсе» этот момент, по-моему, даже был показан, арест этого самого кассира. Если это так, это возможно, но это означает, что Островский вот эту вот красочку добавил уже в последний буквально момент, потому что дело Юханцева грохнуло, когда он уже заканчивал работу над пьесой. Он долго над ней работал, 4 года, но, в принципе, до премьеры оставалось еще достаточно времени, и вполне он мог, суда еще не было, но газетные сообщения уже были, вполне он мог вот тоже из этого дела эту штуку взять. Почему? На самом деле кассиров, растратчиков в то время было уже вполне достаточно. Почему именно дело Юханцева привлекло такое огромное внимание? Он невероятно крал. Причем
В
невероятно
каком
по двум,
смысле?
так сказать, измерителям. Во-первых, по масштабам. Сейчас чуть позже о масштабах поговорим, и вы таки удивитесь. А во-вторых, по легкости и наглости. Он вообще не предпринимал почти никаких усилий к тому, чтобы его не поймали. Ну, то есть те, которые он предпринимал, иначе как минимальными назвать нельзя. При этом на протяжении 6 лет он запускал руку в карман уважаемого кредитного учреждения и, в общем, ни в чем себе, как мы увидим, не отказывал. Что мы о нем знаем? Константин Николаевич Юханцев, в период описываемых событий ему между 40 и 50. Он представитель хорошего, старинного, но не богатого дворянского рода. среди Юханцевых и военные были, и чиновники были, даже действительный тайный советник какой-то затесался. Но, в принципе, они не богаты. И вот, когда он стал уже взрослым молодым человеком, родители, видимо, используя свои связи, устроили его в ни много ни мало в старейший полк Российской гвардии, в Преображенске. Он стал там прапорщиком, но, видимо, расходы, которые семья вынуждена была нести по содержанию молодого гвардейского офицера, оказались совершенно непомерными. И он практически сразу, прослужив, по-моему, не больше года, он вынужден был уйти в отставку. Но, уйдя в отставку, он пристроился, тоже, видимо, благодаря семейным связям, на очень хорошее место. Он устроился в Министерство финансов. И угадайте, в какое именно ведомство Министерства финансов, где, так сказать, гуще всего масло на хлеб намазано? Конечно военные? Же, это акцизные. Это акцизные. Все, что связано, конечно, оборот водки, оборот табака и еще ряда очень чувствительных товаров. И получил он назначение ни много ни мало в Киевскую губернию, где просто, ну, раздолье вот к акцизному чиновнику, потому что спиртозаводов там до черта. Все крупные помещики производят спирт, все помещики средней руки производят спирт. В общем, все, кто могут, производят спирт. Единственное его неприятное воспоминание о тех годах службы заключалось в том, что все эти заводы в сельской местности, и вот приходилось по плохим дорогам трястись в телеге там и так далее. Но зарабатывал он, видимо, и зарабатывал, и получал, а получал он, конечно, гораздо больше, чем зарабатывал, видимо, более чем достаточно. Но вот жена. Жена его, происходившая, так сказать, из петербургской фамилии, из каких-то там финансовых кругов, вот она, дескать, привыкла жить широко, роскошно, провинциальный Киев ее не устраивал, поэтому пришлось вот эту вот замечательную киевскую службу бросить, переехать в Петербург. Там он устроился опять не слабо, но совсем не так денежно, чиновником особых поручений в Министерство финансов. Впрочем, довольно быстро он нашел себе отличную службу. В 60-е годы после реформы начинают образовываться общества взаимного кредита. Что это такое? А это знает любой человек, который состоял на работе в товарищеской кассе. Мы все сбрасываемся по десятке. Конечно, касса взаимопомощи. И когда кому-то срочно нужно, там ребенок родился, сын женится, там, так сказать, еще чего-то, из этой кассы на время получается беспроцентный, так сказать, кредит. Но вот эти вот общества взаимного кредита, в отличие от кассы взаимопомощи, они же не ограничены способами зарабатывания денег. Поэтому, составив из взносов первоначальный капитал, они могут начать им манипулировать и зарабатывать. И если они на этом капитале зарабатывают, они выпускают облигации, на эти облигации приходят проценты, да, вот то, что называется стричь-купоны, это вот замечательное совершенно занятие. В петербургском обществе взаимного кредита, кстати, давайте, Андрей, мы покажем первую картинку, и мы увидим,
ага,
в Петербурге вот имеется. Она. Это Адмиралтейская набережная. Проектировал этот дом никто иной, как выдающийся архитектор Николай Леонтьевич Бенуа. В этом доме, помимо общества, располагались банка, дворянские и крестьянские, значит, банки. И вот в этом доме, Андрей, дайте, пожалуйста, вторую картинку. Вы видите, какой роскошный интерьер. Это, на минуточку, операционный зал. То есть вот сюда приходили люди, присаживались вот там на стульчик и беседовали с представителями, значит, фронт-офиса, как сейчас в банках это называется. Если Андрей нам сейчас покажет третью картинку, то мы увидим облигации вот этого банка, те самые облигации, с которых предполагалось стричь купоны. Вот 100 рублей серебром вы за такую облигацию заплатили, и 4 раза в год получаете на эту облигацию некую сумму, обычно около 5 рублей. Ну, то есть за 20 лет эта облигация полностью... Нет, что я говорю? За 20 месяцев они ли? Нет. Слушайте, запутался. За 10 лет. Нет. За 5 лет. Все. Последний мой ответ за 5 лет, потому что получается 20 рублей вот этих самых процентов в год. За 5 лет, значит, вот эта вот облигация окупается. Ну что, это вложение более чем солидное и надежное. И вот, значит, соответственно, это самое общество поземельного кредита насчитывало в Петербурге около 7 тысяч членов. В основном это были представители крупной поместной аристократии, видные чиновники, так сказать, другие уважаемые лица. Сейчас Андрей нам покажет четвертый портрет, кстати говоря, кисти Крамского, и мы увидим Евгения Ивановича Ломанского, который был создателем и первым председателем этого общества. Незадолго до этого Евгений Иванович Ломанский на минуточку был управляющим государственным банком. Это я все к тому вам рассказываю, чтобы вы, товарищи, понимали, организация в высшей степени солидная, и желающих в нее вступить было гораздо больше, чем, как говорится, вакантных мест, то есть далеко не каждого с улицы не брали. И вот Юханцев каким-то образом умудряется стать в этом почтенном заведении кассиром. То есть человеком, через которого проходят, по сути, все операции. Первое время, да, ему положено очень хорошее жалование, просто шикарное жалование. Он получает в год 8 тысяч жалования и 2 тысячи премиальных, то есть 10 тысяч. У нас с вами сегодня... Все время звучать разные суммы. Поэтому я предлагаю привязаться к какому-то определенному маркеру. Я мог бы сказать, что в это время хорошая, молодая, перспективная извозчичья лошадь стоила около 100 рублей. Крестьянская подешевле около 80. Хорошая дойная корова 60 рублей. Но это нам мало что скажет. Трудно в таких мелких суммах, так сказать, считать то, что наворовал Юханцев. Я мог бы сказать, что за 20 тысяч можно было купить очень приличное именице. Ну вот, например, через полтора десятка лет Антон Павлович Чехов купит Мелехова за 13 тысяч. Ну, еще 750 заплатит за купчу. Ну, будем считать 14, да? Вот Юханцев получает 10. Но я предлагаю взять другой измеритель. Я нашел как раз середина 70-х годов. Генерал-майор, командир бригады в одной из западных губерний получает за год на круг всех видов довольствия, жалования, столовые, котловые, шинельные, квартирные, вот все, что ему деньгами приходит, 5000 рублей в год. У кассира общества поземельного кредита в два раза больше официальный белый доход. Значит, он может себе позволить и хорошую квартиру, и не отказывать в куске хлеба, и в других развлечениях. Первые несколько лет он, видимо, не воровал. Или если воровал, то очень сдержанно. Как он сам будет объяснять на следствии суде, почему он сорвался? Якобы, опять же, во всем виновата жена. Вот, дескать, она такая мотовка и расточительница, что она взяла привычку чуть ли не ежедневно объезжать все столичные модные магазины. Все, на что глаз, как говорится, попадал, она говорила, это отправьте домой по такому-то адресу, а счет моему мужу Юханцеву Константину Николаевичу. И якобы это его, значит, сделало должником всех маломальски за магазинеров города Петербурга. Правда, на суде некоторые свидетели будут показывать, что жена его была женщина тихая, болезненная, склонная к меланхолии и из дома вообще довольно редко выходила. Ну, Чужое слово против чужого слова, поди разберись. В любом случае, они с женой довольно быстро перестали в Петербурге состоять как бы в супружеских отношениях. Юханцев застенчиво сказал, что, ну, знаете, вот у нее женские болезни, она меня до себя не допускала, поэтому мы, как говорится, разъехались. Но, правда, разъехались они в пределах одного дома. Он продолжал жить в доме вместе с ней, с ее родителями. Вот. Вот он загулял и начал гулять широко. Потом, когда в прессе начнут появляться всякие подробности, то Петербург будет буквально шокирован тем, какие будут описания того, как, значит, скромный кассир проводил свой досуг. Вот, например, петербургская газета «Неделя», вот что писала. Роскошнейшая обстановка, загородные пикники с цыганскими хорами и хорами музыки, кокот-держанки. Этого постовара особенно в изобилии. Тут и француженки самого свежего привоза, путевые издержки которых из Парижа с готовностью оплачиваются Юханцевым. Тут и целые таборы цыганок, из которых, наконец, одна знаменитая Ольга Шишкина водворяется в общей квартире. Я стал искать Ольгу Шишкину и обнаружил, что в описываемый период в Петербурге из знаменитых цыганских певиц Шишкиных можно было составить отдельный цыганский ансамбль песни и пляски. Причем все они были Кати, Маши или Оли. Какая конкретно эта Ольга Шишкина, трудно сказать. Но вообще у меня есть серьезное подозрение, что это та Ольга Шишкина, которую первоначально из табора выкупил скромный помещик Афанасий Шеньшин, которого мы знаем как Афанасия Фета. Был у тончайшего лирика в биографии такой поступок, да. Вот. Возможно, это она, а может и какая-то другая. Но в любом случае, эта Ольга Шишкина в квартире поразила тогда все петербургское общество, потому что это действительно было показателем какого-то невероятного совершенно шика. Рассказывали, что он поил лошадей шампанским. Рассказывали, что у этих лошадей были золотые подковы. Рассказывали, что среди его собутыльников был принц Альденбургский. Ну, помимо того, что это просто очень красиво звучит, давайте разберемся, кто это. И с удивлением выясним, что это вообще-то двоюродный племянник государя-императора Александра II. Потому что бабушка вот этого принца Альденбургского, кто бы он ни был, в любом случае знаменитая Катиш Екатерина Павловна, сестра Александра и, соответственно, Николая I, которая первым браком была замужем за принцем Альденбургским. Вот это ее внук, один из трех имевшихся, я не знаю, который, похоже, что Александр Петрович. Если это Александр Петрович, это очень низкий собутыльник, потому что первую половину юханцевского кассирства он находится в должности командира лейб-гвардии Преображенского полка, а вторую половину он повышен, командует Петровской бригадой гвардии. А Петровская бригада – это Преображенские и Семеновские полки. Вот если у него действительно есть такой собутыльник и покровитель, кое-что становится понятным в ответе на вопрос, каким образом ему так долго удавалось вести такой вот раскованный образ жизни. Нельзя сказать, чтобы общество было абсолютно как бы безразлично к такого рода кутежам. Назначались ревизии. Но ревизии, как правило, заканчивались тем, что члены правления, а надо сказать, что средний возраст членов правления улетал за 70 лет, все это были заслуженные генералы, по-моему, с опытом участия в наполеоновских войнах. Так вот, значит, члены правления быстро уставали. И когда выяснялось, что количество пакетов, запечатанных сургучной печатью в хранилище с облигациями, соответствует тому, которое должно быть, они говорили, ну и слава богу, давайте, так сказать, переходим к следующей стадии, выпить и закусить, да? А с пакетами очень просто. Йоханссон в какой-то момент неожиданно для себя открыл, что его личная печать для запечатывания сургучных, вот этих самых, ну, запечатывания сургуча, что она практически не отличается от печати правления. Там только с лупой можно разобрать специально, так сказать, тренированному человеку. Ну и он начал просто ломать сургуч, доставать некоторые, зачатывать своей печатью и класть на место, и запоминал это место. Когда приходила ревизия, он начинал брать и передавать пакеты из другого места. Ревизия быстро уставала, и все сходило с рук. Но самое главное, что хотя это общество было создано вроде как для взаимного кредитования, очень быстро оно превратилось для правления в...
Ой.
Волновало, кроме того, чтобы 4 раза в год в кассе были деньги на получение вот этих самых дивидендов, процентов, да, по купонам. А это Йоханссон тоже, он за этим следил к моменту, когда подходили выплаты. Он крал из общества очередную сумму денег, на время клал в кассу, все оставались довольны. А где он крал? Ну вот, например, он шел к управляющему и говорил: знаете, мне надо в государственный банк отнести, вот мы должны Госбанку такие средства. Тот, не глядя, подмахивал чек. Йоханссон этот чек обналичивал, а в банк ничего не относил. Ну что может быть проще? И так продолжалось 6 лет. А здесь мы, наверное, должны сделать...
Да, мы сделаем паузу, но это, конечно, фантастическая история. Ну веселый же был человек, Алексей Валерьевич. Ну какой-то вот широкая душа, мне кажется.
И вот такого человека под суд, ну где художественный
вкус? Ну как же можно, да, ну как же можно, да. Ну ладно, давайте мы сейчас сделаем паузу на рекламу и представление книги об очень серьезном человеке, а потом продолжим.
Вы лучше других знаете, что такое хорошая книга. Мы лучше других знаем, где ее можно купить. Книги на любой вкус с доставкой на дом. Интернет-магазин «Шоп Дилетант Медиа».
У нас есть парадоксальная ситуация. Это непросто, потому что останется в истории.
Ну, Владимир Борисович, вы прям как ребенок.
У вас есть лучшие средства обороны? Нету. Мы же не живем в России просто так. У нас всегда должна быть какая-то миссия, ради которой можно сдохнуть. Это вообще вот кто доказал?
Бжезинский.
А книга, которую сегодня предлагает «Шоп Дилетант Медиа», это завершающая книга о советских руководителях ЧК, ГПУ и прочее, как бы ни называлась. Это называется она «Время Андропова». Причем очень правильно, «Время Андропова». Это довольно долгое время, обширное, и связано с определенными вещами. Во время Андропова, распространяется, в принципе, еще уже и на то, когда он стал из председателя КГБ секретарем ЦК, а потом и генеральным секретарем ЦК. Так что, так как написал эту книгу Никита Петров, это все равно, что поставить знак качества, даже еще надежнее, на любом издании. Так что, пожалуйста, эта книга для вас. Мы предлагали вам и все 6 книг, и по отдельности, и постоянно допечатываем. Так что покупайте. И 67-го года, да, Дима, да, Андропов сидел на Лубянке. Но не в том смысле, в котором сидели другие люди. Вот. Я думаю, что вы получите очень большое удовольствие и массу всевозможных знаний. Так что вот
я
так.
Хочу от себя добавить, что поскольку Юрий Владимирович Андропов в кругах советской интеллигенции считался фигурой подчас очень неоднозначной, и там и говорили о его поэтическом даре, и шепотом о его возможных еврейских корнях и так далее, я хочу сказать, что Никита Петров ни одного вот из этих разворотов сюжета в своей книге не обходит, подробно их разбирает, в том числе и вот этот вот феномен такой, ну, не влюбленный, но такого какого-то несколько трепетного уважения части вот образованных людей к Андропову и надежды, которые связывались с его приходом к власти. Вот это все там тоже подвергнуто очень тщательному анализу. Ну,
да,
а мы к нашим
жуликам,
к нашему кассиру Юхансену. Как же это все вскрылось? А вскрылось это все так же элементарно, как происходило. Вот как происходило, так и вскрылось. Цитирую обвинительное заключение. 27 марта 1878 года прокурор Санкт-Петербургской судебной палаты получил жалобу от членов правления общества взаимного поземельного кредита, в которой они заявляли, что при передаче кассы общества от кассира Юханцева и одновременной ревизии оказался недостаток в 203 тысячи фунтов стерлингов консолидированных облигаций второго выпуска. На сделанный Юханцеву вопрос, куда они девались, он объяснил, что означенные облигации им разновременно растрачены. Того же 27 марта судебный следователь и прокурор прибыли в квартиру, занимаемую Юханцевым, причем оказалось, что она состоит из 6 комнат, в одной из которых проживает коломенская мещанка Ольга Шишкина. Квартира роскошно меблирована, в ней множество ценных вещей, бронзы, ковров, 2 музыкальных инструмента, большое количество серебряных вещей. В туалете Шишкины найдено большое количество, да, ну в туалете это не в нынешнем смысле этого слова, да, в будуаре. Большое количество весьма ценных бриллиантовых и золотых вещей при обыске найдено в письменном столе Юханцева кредитными билетами 16 тысяч рублей. Я опять возвращаюсь вот к этому самому жалованию командира бригады. Да? Он в столе на карманные расходы кэшем, выражаясь современным языком, держит более чем 3-годовое жалование высшего офицера. Да? Ну, и поскольку Юханцев, в общем, ничего особенно не отрицал, начали считать и насчитали в конечном итоге, что ущерб, который он нанес кражами, подлогами и прочими достаточно, так сказать, многочисленными способами за 6 лет своего активного пребывания в кассирах составил 2,5 миллиона рублей. 2,5 миллиона. Еще раз, 5 тысяч жалования генерал-майора, командира бригады за год. А дальше будет судебный процесс. В течение 3 дней в январе 79 года в стенах Санкт-Петербургского окружного суда будет происходить процесс Юханцева. И вот как опишет один из непосредственных свидетелей атмосферу, творящуюся на входе в зал. В числе чающих процесса дамы были в заметном большинстве. Я заметил, что дамы вообще очень любят ходить в суд и слушать процессы. Да при этом они умеют пробраться в залу заседания даже и тогда, когда все места полны. Никого без билета не пускают. И наш брат никак туда не попадет, если только не знаком с судебным приставом и не принадлежит к числу почетных посетителей. А дама на этот счет удивительно юрка и сообразительна. Проберется она, несмотря на давку и пожираемое любопытством, особенно если процесс почему-то обращает быть пикантным, и о нем толкуют в газетах, она готова сделать глазки даже городовому, так что тот плюнет и пропустит. Тронет сердце судебного пристава, пуская в ход и мольбу, и убеждение, и какое-нибудь важное имя из судейского мира. на дело Юханцева впускали не по билетам, и потому многие, как говорят, забрались в суд с раннего утра. Кто же это у нас такой сексист? А это у нас Константин Михайлович Станюкович. И детство многих из нас прошло под его морские, я бы сказал, военно-морские рассказы. Где Станюкович, где море и где вот эта вот воровская история. А дело в том, что, оказывается, Константин Михайлович сам в 60-е годы некоторое время был служащим вот этого общества взаимного поземельного кредита. То есть наверняка он был лично с Юханцевым знаком и уж, конечно, прекрасно понимал обстановку, которая творилась в этом почтенном заведении. Судить Юханцева... Три стороны, да, защита, обвинение и суд. Будут три человека, которых мы с вами прекрасно знаем, они регулярно появляются в нашей передаче. Это, можно сказать, сборная мира, ну или сборная российского пореформенного суда. Я бы сказал, что если вот писать статью журнальную, скажем, об этом процессе, когда-нибудь, я надеюсь, это сделать для дилетанта, то можно этот процесс назвать процессом штрафников. Причем штрафники не на скамье подсудимых, а, так сказать, на самых, что ни на есть, ответственных местах. Судите сами. Обвинение поддерживает князь Александр Иванович Урусов, в недавнем прошлом знаменитый адвокат, но в жизни его случился такой трагический момент. Он был в Женеве, как раз когда из Швейцарии российские власти пытались выцарапать, и в конце концов выцарапали, знаменитого террориста Сергея Нечаева. А Урусов был одним из защитников, подельников Нечаева на первом процессе, и он где-то ляпнул, что вообще не надо было бы этим заниматься, и хорошо бы Швейцария его не выдала, и так далее, и так далее. В общем, за фейки российской власти Урусова волевым решением вышвырнули из адвокатуры, отправили в ссылку в прибалтийский небольшой городок Вензен. Значит, там он... скучал, болел, у него сахарный диабет открылся, все прочее. В общем, в конечном итоге ему разрешили вернуться на государственную службу, но именно с условием на государственную службу. В адвокатуру мы тебе не разрешаем, а в прокуратуру, пожалуйста. И Александр Иванович на несколько лет пойдет в прокуроры и будет товарищем прокурора Санкт-Петербургского окружного суда. Кстати, товарищем прокурора будет тоже замечательным. Потом он вернется в адвокатуру, когда, что называется, потеплеет. Его визави, защитник Юханцева, наоборот, Владимир Иванович Жуковский. Да, Андрей, покажите нам, пожалуйста, у нас, конечно же, есть портреты этих замечательных людей. Вот сейчас первый такой с не очень окладистой, но все-таки заметной бородой, с добрым выражением лица. Это Александр Иванович Урусов, как раз примерно так он выглядел в эти годы. А вот следующий человек, чей портрет мы увидим, с усами очень запоминающимися, имел кличку, по крайней мере, Кони в своих воспоминаниях так его называет, Мефистофеля Петербургской прокуратуры. Покажите нам, Андрей, пожалуйста, Мефистофеля. Это Владимир Иванович Жуковский. Кстати говоря, Мефистофелем его, судя по всему, прозвали за то, что, значит, он... ну, это Урусов, а нам нужна уже следующая картинка. Там усы будут... Вот. К сожалению, она очень низкого качества, но лучше не получилось. Говорят, что в профиль Жуковский был невероятно похож на знаменитую скульптуру Антокольского «Мефистофель». И вот якобы отсюда. На самом деле в нем было много чего мефистофельского. У него было очень саркастическое чувство юмора. Он был такой вообще картинный, оперный, умел голосом поиграть. Вот, очень серьезный юрист, который, наоборот, начинал-то свою карьеру в прокуратуре и был на том месте, на котором теперь был Урусов, товарищем прокурора Петербургского окружного суда. Но когда настало дело Веры Засулич, Жуковский первым отказался ее обвинять. Там будет целая череда тех, кто откажется, он был первым. И когда, значит, его спросили, а в чем дело, Владимир Иванович, он прямо сказал: вы знаете, у меня брат политический эмигрант, в Европе живет. Если я возьмусь за это дело, товарищи брата от него отвернутся. Не слабо, да? Вот какой царский режим-то был душный, да? Сейчас бы высокопоставленный прокурорский сказал, знаете, у меня, так сказать, брат в Европе, он противник СВО, и если я сейчас выступлю на вашем липовом процессе, то его товарищи будут на него показывать. И его всего-навсего выперли из прокуратуры. Я про Жуковского в данном случае. Потому что нашего гипотетического современника, конечно, закатали бы лет на 12 за дискредитацию. Даже вопросов нет никаких. Жуковский чудесно устроился в адвокатуре. Стал одним из самых известных высокооплачиваемых адвокатов. И на этом поприще, кстати говоря, прижился настолько хорошо, что в прокуратуру больше не возвращался. Так в адвокатуре и останется. Но, к сожалению, довольно рано умрет в 99-м году, совсем еще не старым человеком. А председательствует во всем этом великолепии еще один портрет, Андрей, дайте, пожалуйста, еще один опальный. Анатолий Федорович Кони, который после дела Веры Засулич, хотя на своем месте и остался, хотя его очень просили оттуда уйти, к чертовой матери, да, но прекрасно понимал, что, так сказать, любой его шаг рассматривается под микроскопом, и в любой момент, так сказать, был бы только повод, от него, конечно же, рады будут избавиться. Вот эти трое опальных судили Юханцева ни в чем пока не опального и вполне, судя по всему, довольного жизни. На что будет напирать обвинение? Обвинение будет напирать на то, что не просто украл, а украл у чрезвычайно важного в государственном смысле учреждения, что это вот эти украденные деньги, это те деньги, которые, не будь они украдены, пошли бы на важнейшее дело по земельному кредиту, развитие капитализма в России, что таким образом российскому государству был нанесен огромный ущерб. То есть обвинитель, князь Урусов, пытался показать, что мы имеем дело не просто с кражей, не просто с подлогом, пусть и в чрезвычайно крупных, так сказать, масштабах, но мы имеем дело с покушениями на основы государственного благополучия. Все, кому памятен фильм «Место встречи изменить нельзя», конечно, наверняка хорошо помнят беседу Владимира Высоцкого и Евгения Евстигнеева, а точнее капитана Жеглова и жулика Ручникова, когда Жеглов объясняет Ручникову, как нехорошо он попал. Помните? «Чуешь, ручечник, к чему я клоню? Указ 7-8 шьешь, начальник», отвечает сообразительный герой Евстигнеева, да? То есть хищение соцсобственности. Так если бы ты бы видел, что указ 7-8 у тебя на лбу написан, да? Шубу-то вы ляпнули, номерок-то вы ляпнули. У посла британского, да? А по международным договорам в этом случае отвечать будет советское правительство, то есть государство. То есть речь идет о хищении соцсобственности, гораздо более тяжелом, тяжком преступлении, чем хищение собственности сейчас. Вот это была основная мысль князя Урусова. И тут Жуковский произнес, может быть, одну из лучших своих по композиции, по стилю защитительных речей. По крайней мере, я вот в нескольких местах посмотрел, везде, когда пишут о Жуковском адвокате, два дела, две речи. Дело Гулак-Артемовской и дело Юханцева называют вершиной его адвокатского красноречия. Значит, на что он напирает? Во-первых, он напирает на то, что в тех условиях, которые были созданы для хранения средств в обществе взаимного поземельного кредита, не красть было невозможно. Да, конечно, это не оправдание, но это одно из объяснений, почему кассир встал на такой путь. Да? Деньги буквально валялись несчитанными под ногами. Во-вторых, разбирая устав общества, уложение о наказаниях, Жуковский находит множество брешей, из которых следует, что в данном случае Юханцева даже кассиром нельзя считать, потому что должностная инструкция ему утверждена не была. Вот в уставе сказано, что кассир действует на основании должностной, а утвердить он ее за 10 с лишним лет существования организации правление не удосужилось. И таких эпизодов было достаточно много. То есть крадет он, говорит Жуковский, не как должностное лицо, а как лицо частное. В-третьих, говорит Жуковский, вот вы, мой уважаемый процессуальный оппонент, все время говорит о том, какое это важное для государства и для развития экономики общества, а вот посмотрите, вот отчеты. В кризисные годы, когда, казалось бы, кредиты-то должны раздаваться особенно активно, потому что в них нужда особенная, общество, наоборот, практически закрывает их выдачу, потому что риски повышаются. Ну, собственно говоря, для того, чтобы не быть голословным, я просто-напросто прочитаю отрывок из речи самого Владимира Ивановича. До какой степени в ревизии, контроле и хранении сумм правление не нуждается, вы можете заключить из того, что Юханцев, судя по свидетельским показаниям, обвиняется как? Кассир, контролер, бухгалтер, управляющий и ревизор. Как кассир он безотчетно распоряжается кассой. Контролер мог проверять нумерации по бумагам в кассе только тогда, когда Юханцев был настолько любезен, что разрешал их просматривать. На судебном следствии несколько раз возбуждался вопрос об инструкции. Когда я просмотрел дело, я обратился в суд с просьбой потребовать к делу инструкцию, ввиду того, что Юханцев обвиняется как кассир правительственного учреждения. В день заседания появился на суде проект инструкции, еще не утвержденный правлением. Член правления Сальков объяснил, что никакой инструкции он не видел. Тоже подтвердил и свидетель Пейкер, который был в течение 5 лет председателем общества. Таким образом оказалось, что порядка в банке никакого установлено не было. И делает вывод. Если бы оказалось, что общественный интерес вовсе не лежит в назначении и целях общества, то предстоит его искать в обстановке преступления и объяснить, создана она Юханцевым или существовала в силу внешних условий, от него не зависевших. Потом остается уже выяснить, в какой степени Юханцев проникнут низкими воровскими инстинктами и вызывает к себе презрение или участие. И вот дальше происходит вещь, достаточно трудно объяснимая. Закончились прения сторон, жюри присяжных должно отправляться в совещательную комнату, но перед этим предусмотрено резюме председателя суда. Председатель инструктирует присяжных по некоторым вопросам, которые, как он считает, присяжные могут не очень хорошо понимать, могут в них запутаться, и вот он разъясняет им эти вопросы. У Кони есть отдельная работа о значении председательского резюме, где он постоянно ходит вокруг одной и той же мысли, какое оно должно быть нейтральное, как взвешено должно быть каждое слово, чтобы не получилось, что председатель подталкивает жюри к какому-то определенному решению, что он сам встает на сторону одной из сторон защиты или обвинения. Но дело в том, речь Кони опубликована, в том числе в его собрании сочинений. Дело в том, что в этой речи Кони, конечно, подталкивает присяжных. Он, по сути, протягивает руку помощи Александру Ивановичу Урусову. Почему это произошло? Я изложу свою версию, да, не более того. Анатолий Федорович Кони не раз подчеркивал, что он человек государственный. Сегодня это слово настолько дискредитировано, мы люди государевы, говорят, чиновники, оправдывая любую мерзость, которую они совершают и на которую они попались. Кони был государственником в высшем смысле этого слова. Он исходил из того, что его святая обязанность защищать интересы государства. В безупречном смысле этого слова. Не мелкие делишки отдельных начальничков, да, а вот именно интересы государства. И он прямо, по сути, сказал в резюме, вы знаете, если вы сейчас признаете, что Юханцев ничего страшного не совершил, что это, в общем-то, незначительное преступление, а главное будет решаться в гражданском иске, да, пожалуйста, пусть с него требуют эти 2,5 миллиона. Но как уголовное дело, ничего особенного. 10 месяцев тюрьмы предлагает защита, которую он и так уже отсидел в предвариловке. Да, вот засчитайте ему эти 10 месяцев тюрьмы. И пусть идет на волю разбираться уже в гражданском процессе с, значит, обворованным обществом взаимного кредита. То в этом случае вы государству, так сказать, окажете очень плохую услугу. Да, вы, по сути, оправдаете кражу государственных средств, говорит Конь. Внешне все очень аккуратно. Внешне все очень корректно. Я сейчас кусочек приведу. Он действительно разъясняет присяжным, что они должны вот обращать внимание на какие-то вещи. Вот по поводу этой самой инструкции был, не был кассир, не кассир, да? Параграф 25 Устава общества говорит, что служащие, в том числе кассир, снабжаются подробной инструкцией. Такой инструкцией Юханцев, однако, снабжен не был. Она существовала только в проекте и имела, по словам Герстфельда, значение обычая, но обязательной силы не приобрела. Если вы найдете, что отсутствие инструкции ставило Юханцева в неопределенное отношение частного человека к обществу, случайно вручившему свои ценности, то вы отвергнете служебный характер и скажете, не исполняя должности кассира. Видите, все объективно, да? Вот он эту возможность разжевывает. Но дальше что он говорит? Но если вы признаете, что отдельные недосмотры и пробелы не изменяют существа организации общества, что общество не могло существовать без кассира и обращаться для ведения своих денежных операций к частным, непричастным к организации лицам, что Юханцев был определен журнальным постановлением правления 30 или 65 года на должность кассира, и от него, лучше сказать, за него был взят установленный залог в 5000 рублей, что он сам себя считал кассиром и именовался этим званием, то вы ответите на первый вопрос утвердительно. И вот из таких вот комментариев состоит его резюме. Формально не придерешься, он каждый раз объясняет обе возможности. Фактически Кони, конечно, на присяжных. Не то чтобы надавил, да, но он показал им, что он сам считает правильным. Юханцева признали виновным по всем пунктам обвинения. Суд определил ему лишение всех прав состояния и 20 лет ссылки в места отдаленные, при этом не менее 12 в городе Красноярске, Енисейской губернии. Поразительно, Юханцев не подавал кассационную жалобу, хотя я уверен, что Жуковский ему плешь проел. Подавайте, подавайте, увидите, Сенат обязательно завернет на новое рассмотрение. Но, похоже, Юханцев хотел из тюрьмы на волю, тем более, что считал, что на воле он будет жить хорошо. И первое время он жил очень хорошо. До Красноярска его везли с цыганами. Цыгане прибыли с ним на пароходе в Красноярск. В Красноярске он был местной знаменитостью, он обедал у полицмейстера регулярно, он общался там с денежными воротилами. По этому поводу существует переписка между губернатором, который в какой-то момент взорвался, да блин, что ссыльные-то у вас так живут хорошо, да, как будто они на курорте, и местным начальством, который объяснял, нет, что вы, нормально живет обычно, ну да, иногда в местном театре сидит в креслах первого ряда, ну и что? А потом у него, у бедняги, деньги закончились, причем закончились сразу резко. И настолько резко, что он вынужден был устроиться в этом же Красноярске в полицейский участок письмоводителем на 25 рублей в месяц. Последняя на сегодня сумма – 300 рублей в год жалования. Вот что получал бывший кассир Юханцев, мелкий полицейский чиновник. Ну что же, 12 лет он проведет в Красноярске. Потом ему высочайше разрешено будет вернуться в европейскую часть страны, но без права проживания в столицах. На этом след его теряется.
Скажи мне, нет никаких изображений его, нет. Ни рисунков на суде?
Есть описание, есть только описание одного из репортеров, описано дутловатый, внешне неприятный человек, но газетенка уж больно желтая, поэтому я даже не стал это описание зачитывать. Кстати говоря, у Короленко в «Истории моего современника» описывается, как редактор газеты, где Короленко тогда работал, заказал одному американскому прощелыге роман про вот это вот все, и этот самый, значит, американец, некто Арнольд Гиллен, ну, явно бывший подданный Российской империи, написал чудовищный роман «Около чужих миллионов». И Короленко, редактор, говорит, ну что ж, неужели мы эту пошлятину печатать будем? А тот говорит, батенька, да у меня очередь с утра разносчиков стоит, у нас тиражи в три раза выросли, да? Такое вот печальное такое наблюдение о профессиональной этике тогдашней печати.
Ну что ж, на этом мы завершаем. Ждем следующего дела, которое у нас обязательно будет в следующий же четверг в 18 часов на канале «Дилетант». Спасибо вам всем большое. Всего вам доброго.
А я для истории, если можно, зафиксирую, что мы с вами, Сергей Александрович, провели 496-е дело.
О, 4 и 500 будет. Ура! Ура! Так что все, шумно отметим, с цыганами там, я так думаю, да?
Обязательно, но в Красноярск главное, чтобы не в Красноярск, если не в Красноярске, если можно. Хотя Красноярск очаровательный город, я очень люблю там бывать.
Чудесный, да-да-да. Ну хорошо, ладно, счастливо
всем. Всего-всего самого доброго, до свидания.
До свидания.